16. Под конец позвольте сделать одно замечание, касающееся лично автора. В 1911 году у меня было намерение, исходя из более широкого кругозора, собрать воедино кое-какие мысли о политических явлениях современности и возможных из них выводов для будущего. Тогда мы были накануне мировой войны, как уже сделавшейся неизбежной внешней формы исторического кризиса, и дело шло о том, чтобы постигнуть ее из духа предшествующих целых столетий, не только лет. В ходе первоначально имевшей скромные размеры работы невольно возникло убеждение в том, что для подлинного понимания эпохи необходимо значительно расширить масштаб основных точек зрения, что совершенно невозможно при исследовании подобного рода ограничиться каким-нибудь отдельным временем с его кругом политических фактов, и что при нежелании отказываться от более или менее глубоких и необходимых выводов невозможно оставаться в пределах прагматического обсуждения и не прибегать к чисто метафизическим и крайне трансцендентным размышлениям. Выяснилось, что политическая проблема не может быть понята в пределах одной только политики, и что существенные черты того, что действует в глубине, явственно обнаруживаются только в области искусства, более того, только в отдаленной форме научных и чисто философских мыслительных построений. Оказался невыполнимым даже политически-социальный анализ последних десятилетий XIX столетия, этой поры напряженного спокойствия между двумя могучими издали выступающими событиями, из которых одно, революция и Наполеон, определило картину западноевропейской действительности на 100 лет вперед. Другое же, не менее широкого размаха, приближалось со все усиливающейся быстротой, и для подобного анализа в конце концов потребовалось затронуть все проблемы бытия в их полном объеме. Ибо даже в самых мелких деталях, как исторической, так и естественно-научной картины мира, воплощена вся сумма глубочайших тенденций. Так, первоначальная тема невероятно расширилась. Всплыло несметное число поразительных, большей частью совершенно новых, вопросов и сопоставлений. Наконец, стало совершенно ясно, что ни один фрагмент истории не может быть полностью освещен ранее уяснение тайны всемирной истории вообще, вернее говоря, истории более развитого человечества как органического единства, имеющего правильную структуру. Но до этого было далеко всему, делавшемуся до сих пор в нашей области. С этого момента со все растущей полнотой стали выступать на первый план часто предчувствуемые, подчас затрагиваемые, но никогда еще не понятые отношения, связующие формы изобразительных искусств с формами войны и государственного управления, устанавливающие глубокое родство между политическими и математическими образованиями той же самой культуры, между религиозными и техническими воззрениями, между математикой, музыкой и пластикой, между формами познания и формами хозяйства. С несомненной ясностью обнаружилась глубоко внутренняя зависимость новейших физических и химических теорий от мифологических представлений наших германских предков, полное совпадение стиля трагедии с динамической техникой и нынешней системой денежного обращения. Обнаружилось, это сначала выглядит несколько странно, но потом становится самоочевидным обстоятельством, что тождественными выражениями одного и того же душевного принципа были, с одной стороны, перспектива в живописи масляными красками, книгопечатание, система кредита, огнестрельное оружие, контрапункт в музыке, с другой — обнаженная статуя, полис, изобретенные греками металлические деньги, но при этом с еще большей ясностью обрисовалось то обстоятельство, что эти мощные группы морфологического сродства, из которых каждая символически изображает особый род человека в общей картине мира, строго симметричны в своем строении. Только такая перспектива обнаруживает подлинное понятие истории. Ее можно отдаленным образом сравнить только с известными воззрениями новейшей математики в области трансформационных групп, так как и она сама, в свою очередь, симптом и выражение времени, и только в настоящее время и лишь для западноевропейского человека внутренне возможно и тем самым необходимо. Таковы были мысли, занимавшие меня в течение долгих лет, смутные и неопределенные до тех пор, пока вследствие этого побуждения они не приняли осязаемого облика. Современность, близившаяся война, представилась мне совсем в другом свете. Она уже перестала быть однажды данной констеллацией случайных обстоятельств, зависящих от национальных настроений, личных влияний и экономических тенденций, которым историк при помощи какой-либо причинной схемы, политической или социальной природы, придает видимость единства и материальной необходимости. Современность стала теперь типом исторического акта, который уже за много столетий перед тем получил себе биографически определенное место в великом историческом организме с его строго очерченным составом. На великий кризис указывает несметное множество страстно дебатируемых вопросов и взглядов, которые высказываются в тысячах книг и заявлений, но всегда остаются разрозненными, разобщенными и приуроченными к ограниченному углу зрения специальной области, ввиду чего возбуждают, тяготят, но не могут быть устранены. Сами они известны, но мало известна их тождественность. Я назову здесь проблемы искусства, до сих пор никогда еще не понимавшиеся в своем истинном значении. Спор о форме и содержании, о линии и пространстве, о рисунке и красках, о понятии стиля, о смысле импрессионизма, все проблемы, лежащие в основе музыки Вагнера, далее перед нами вопрос об упадке искусства, все ширящееся сомнение в ценности науки, трудные вопросы, ставящиеся вследствие победы мирового города над крестьянством, бездетные браки, переселение в город, социальный уровень все увеличивающегося четвертого сословия, кризис социализма, парламентаризма и рационализма, отношение индивидуума к государству, проблема собственности и от нее зависящая проблема брака, на первый взгляд, совсем к другой области относящиеся массовые работы по психологии народов, посвященные мифам и культам, происхождению искусства, религии, мышления, что на этот раз рассматривается не со стороны своего идеологического содержания, но с точки зрения морфологической структуры. Все эти вопросы имеют целью разрешения загадки истории вообще, которая никогда еще не осознавалась с достаточной ясностью. Здесь не бесчисленное количество задач, но всего-навсего одна, та самая во всем. Здесь каждый что-то предчувствовал, но никто не нашел единственного и исчерпывающего решения, стоя на своей узкой точке зрения, а между тем, это решение носилось в воздухе со времен Ницше, который держал уже в своих руках нити от всех решающих дело проблем, но как романтик не решался посмотреть прямо в лицо строгой действительности. В этом заключается также глубокая необходимость заключительного учения, которое должно было явиться и только теперь в состоянии явиться. Оно не может быть нападением на наличный состав идей и произведений. Скорее, оно подтверждает все то, что искалось и совершалось в течение поколений. Этот скептицизм составляет сердцевину того, чем живы тенденции специальных областей, безразлично, с какой бы стороны их брать. И прежде всего, я нашел, наконец, ту противоположность, из которой единственно можно усмотреть сущность истории. Противоположность истории и природы. Я повторяю, человек, как элемент и субъект мира, является не только членом природы, но также членом истории, второго космоса, иного порядка и иного содержания, который всеми, без исключения метафизиками, пренебрегался в угоду первому миру. Меня впервые натолкнуло на размышление об этом основном вопросе нашего сознания мира то наблюдение, что современный историк, хватаясь за чувственно осязаемые события, заставшие, считает, что им уже понята история. Становление предрассудок всех рассудочно познающих, не только созерцающих. Предрассудок, который уже для великих элиатов послужил камнем преткновения в виде того их утверждения, что для познающего нет становления, но одно бытие, бытие ставшего. Другими словами, историю рассматривали как природу, в смысле объекта физики, и поступали соответствующим образом. Отсюда ведет свое происхождение столь тяжкое по своим последствиям заблуждение, выражающееся в склонности подменять аспект становления принципами причинности, закона, системы, следовательно, структурой костного бытия. Вели себя таким образом, как будто бы человеческая культура существует подобным же способом, как электричество и притяжение, с теми же, в существенном, одинаковыми возможностями анализа. Копировали честолюбие, привычки естествоиспытателя. Так что в каждом отдельном случае спрашивали, что есть готика, что есть ислам, что есть античный полис, не задавая того вопроса, почему эти символы живого должны были возникнуть именно тогда-то и там-то, протекают в этой форме и с такой продолжительностью. Довольствовались простой регистрацией бесчисленных сходств, обнаруживавшихся между пространственно и временно далеко отстоящими друг от друга историческими явлениями, сопровождая их известной толикой остроумных замечаний о чудесности совпадений, о Родосе, как Венеции древности, и о Наполеоне, как новом Александре, вместо того, чтобы как раз здесь, где выступает на первый план проблема судьбы, как подлинная проблема истории, именно проблема времени, со всей серьезностью привлечь к делу научно вымуштрованную психологию и добиться ответа на вопрос, что за совсем иной род необходимости, совершенно чуждой необходимости причинной, действует здесь. В философском отношении новым было то, что всякое явление метафизически загадочно также и потому, что оно никогда не наступает в безразлично какое угодно время, что следует ставить еще вопрос, какая жизненная связь существует в картине мира наряду с неорганически естественно-научной, так что мир оказывается излучением не одного только познающего человека, как это думал Кант, но всего человека в целом, что явление служит не только фактом для рассудка, но и выражением душевности, не только объектом, но и символом, и при этом безразлично, будем ли мы брать величайшие создания религии и искусства или мелочи повседневной жизни. Наконец, решение вопроса стало для меня ясным по всей огромности его очертаний и с присущей ему полной внутренней необходимостью. Решение, сводящееся к одному единственному принципу, который нужно было найти, хотя его до сих пор и не видели, к чему-то такому, что меня преследовало и влекло к себе с моих юношеских дней, и что меня мучило, так как я чувствовал его наличие в виде задания и все же не мог постигнуть его. Так, по несколько случайному поводу, возникла настоящая книга, как предварительное выражение новой картины мира, со всеми недостатками первой попытки. Как я хорошо знаю, неполная и, несомненно, не свободная от противоречий. Но все же, по моему убеждению, она дает неопровержимую формулировку той мысли, которую, я повторяю еще раз, нельзя оспаривать, лишь только она выражена. Более узкой темой, таким образом, служит анализ заката западноевропейской культуры. Но целью все же остается развитие своеобразной философии и свойственного ей здесь испытываемого метода сравнительной морфологии всемирной истории. Работа, естественным образом, распадается на две части. Первая, именуемая действительность и ее облик, содержит основы символики и занимается проблемами числа, судьбы, причинности, трагедии, изобразительных искусств, мировоззрения, жизни, естествознания, мифа. Вторая, всемирно-исторические перспективы, дает анализ ряда исторических феноменов. Впервые во всем своем объеме здесь вскрытой арабской культуры, цивилизации, мирового города, столицы, Римской империи, основных форм государства, денег, техники, наконец, существа России. На протяжении всего этого, где на первом плане, собственно говоря, история, я определенно отстраняю ряд дальнейших проблем, требующих более глубокого обоснования, но также и более самостоятельной обработки. Это проблемы пола, семьи, расы и языка, брака и собственности, религии, взаимоотношения между знанием и верой, отцовство и искусничество, материнство и религиозности. Приложенные ниже таблицы позволяют бросить общий взгляд на результаты исследования. Одновременно с этим они могут дать понятие о плодотворности и о широте применения нового метода.